Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Сегодня прозвучит третья часть повести христианской писательницы Тамары Резниковой «Завещание матери».
Мария Сергеевна не спешила открывать калитку Стасу и сказала, что Лена и дети уже спят. Но вдруг услышала за спиной шаги дочери. Лена попросила мать, чтобы она пошла к детям, и сама подошла к калитке, вопросительно глядя на Стаса. «Леночка, дорогая, почему ты уехала так внезапно?» Ласковым голосом спросил ее Стас. «Я так волновался и везде тебя искал, и, как видишь, нашел. Я не могу без тебя жить и даже работать. Прости меня, если я обидел тебя. Больше никогда этого не повторится. Любимая моя, поехали домой». «Я заказал билеты, и через 2 дня мы с детьми поедем в круиз по Средиземному морю на 3 недели. Ты отдохнешь и успокоишься, да и детям будет интересно. Пойдем, ты познакомишь меня со своей мамой. Я привез ей подарки и хочу с ней познакомиться. Открой эти запоры, я так хочу обнять тебя». Я так соскучился по тебе, Ленчик мой. Лена смотрела на Стаса и чувствовала, какую власть имеет над ней этот человек. Сейчас он казался ей таким любящим и нежным. Его небритое лицо и страдальческие глаза вызывали в ней жалость к нему. Она открыла калитку и впустила его во двор. Он с такой силой сжал ее в своих объятиях, что она невольно вскрикнула. В ту же секунду Мария Сергеевна оказалась рядом. Убедившись, что ничего страшного не происходит, она снова вернулась в беседку, из которой наблюдала за дочерью и непрошенным гостем. Лена проводила Стаса в дом и позвала мать познакомиться с зятем. Стас рассыпался в любезностях перед Марией Сергеевной, называя ее прекрасной дамой. Он ложил на стол пакет за пакетом и без остановки говорил, как он рад, что наконец познакомился с Леночкиной мамой и что небольшая разница в возрасте не позволяет ему называть Марию Сергеевну мамой, и он будет называть ее просто Марией. И теперь он видит, в кого его Леночка такая красавица и умница. О детях он ничего не спрашивал. Мария Сергеевна отметила это про себя и с грустью наблюдала за дочерью, которая как будто бы забыла о своем недавнем переживании. Стас стал торопить ее быстрее собираться. Лена попросила его подождать ее в машине, пока она разбудит детей и соберет свои вещи. Стас послушно вышел. Мария Сергеевна взяла дочь за руки и со слезами спросила. «Леночка, доченька, неужели ты с ним уедешь?» «Да, мама», – спокойно ответила Лена. «Мне кажется, что он очень сожалеет о том, что обижал меня, и больше он этого не сделает, он обещал». «Через 2 дня мы и дети едем в круиз по Средиземному морю. Я верю, что теперь у нас будет все хорошо, мамочка. Разбуди детей и одень, пока я соберу свои вещи». Мария Сергеевна с сожалением посмотрела в глаза дочери и твердо сказала: «Может, вы и поедете, я не знаю. Но детей я тебе не отдам. Пусть они останутся со мной, время покажет. Я не доверяю Стасу, он лицемер, и ты сама это знаешь. Я боюсь за тебя, но ты решила ехать с ним. Я вижу это по твоим глазам, которые еще совсем недавно были в слезах. Ты взрослый человек, и я не могу тебе запретить ехать с ним. Я могу только предостеречь тебя. Будь осторожна и помни, что говорила тебе твоя свекровь о Боге, которая любила тебя как дочь. О детях не волнуйся. Постарайся до своего отъезда в круиз привезти или переслать почтой детскую одежду и Антошины документы для школы. Через 2 недели ему идти в 1-й класс. Береги себя и помни, здесь твой дом». Они обнялись. Лена быстро вышла и, не оглядываясь, чтобы не видеть слезы матери, которая вышла ее провожать, села в машину. Ей показалось, что Стас обрадовался тому, что дети остались с бабушкой. И это слегка огорчило ее. Он снова преподнес Лене дорогие подарки и украшения, потом попросил ее одеть все новое и с выражением довольства на лице повез ее в дорогой ресторан. На следующий день он позволил Лене перед поездкой сходить в дорогой модный салон, подстричь и уложить волосы, сделать маникюр, педикюр и купить все нужное для путешествия. Потом он сказал ей, что будет весь день занят в институте, чтобы перед отпуском привести в порядок все свои бумаги. И уехал. Лена упаковала вещи для отъезда, сделала в квартире уборку и решила позвонить матери и сказать, что вечером они со Стасом привезут детскую одежду и документы для Антона. Потом она обнаружила, что телефонной трубки нет на месте. Сигнал показал, что она находится в кабинете Стаса. Лена почти никогда не заходила туда. Стас не позволял ни ей, ни детям делать это. Она, конечно, могла позвонить со своего мобильного телефона, но она все же решила зайти на запретную территорию. Телефонная трубка лежала возле компьютера на листках с печатным текстом. Сначала Лена не обратила на них никакого внимания. Но потом ей захотелось их полистать. Листки были исписаны какими-то формулами, в которых Лена ничего не понимала. Она аккуратно поправила стопку, чтобы Стас не заметил, что она здесь была. И вдруг под ней заметила еще один лист, который отличался от других листков тем, что был написан от руки. Лена взяла его и начала читать. «Дорогой мой сын, как твое здоровье? И как вообще твои дела? Как тебе живется с твоей новой женой? В прошлом письме ты писал мне, что она необразованная и тебе с ней неинтересно. Да и дети ее тебя сильно раздражают. Конечно, она молодая и красивая, но такого добра везде хватает. Я не совсем понимаю твое к ней отношение. Ты уже не так молод, и тебе нужен прочный, спокойный брак с мудрой, образованной светской женщиной. Конечно, я советовала тебе жениться на женщине с ребенком, но если тебя раздражают ее дети, это плохо может сказаться на твоих больных нервах. Тебе нужен покой и тишина, комфорт и забота. Если ты не уверен в дальнейшей семейной жизни с этой женщиной, не вези ее в Москву. Твоя шикарная квартира – не для детских игрушек и беспорядка. Да и у меня совсем нет желания знакомиться с ней и с ее детьми. Если, как ты пишешь, отец ее детей алкоголик, то у них может быть плохая наследственность. Зачем тебе с твоей солидностью такая проблема? Для меня главное, чтобы ты был спокойным и уравновешенным. Тебе нужно работать в тишине и комфорте. Недавно встретила Татьяну. Мы посидели в кафе и поболтали немного. Она расспрашивала о тебе. И по ней видно, что она жалеет о вашем разводе. Замуж она не вышла, но по служебной лестнице пошла очень высоко. Думай сам. По крайней мере, вы с ней на одном интеллектуальном уровне, да и я нашла с ней общий язык и общих знакомых. Очень скучаю. Пора тебе возвращаться в Москву. Твоя квартира в идеальном порядке. Моя домработница Зина следит за ней и твоими растениями. Пиши мне, буду ждать. Ты ведь знаешь, что я не люблю говорить о личных делах по телефону. Целую тебя, Стасик, твоя мама. На душе у Лены стало опять тяжело. Она положила письмо на место, оставила телефонную трубку там, где она лежала, и вышла из кабинета. Судя по дате, Стас получил это письмо от матери неделю назад, еще до того, как она уехала от него с детьми. Возможно, таких писем было очень много. Почту всегда брал Стас, и ключ от почтового ящика был у него на связке вместе с ключами от дома и машины. Лена передумала звонить матери. Настроение у нее было испорчено. Своим разумом она понимала всю реальность происходящего, но ее сердце не соглашалось с этим. Женское самолюбие и гордость диктовали ей, что Стас любит ее, и она в этом убедилась вчера, когда он был такой внимательный и сделал ей столько подарков. Она стала гнать от себя неприятные мысли о матери Стаса и его бывшей жене Татьяне. И решила ни за что не признается мужу, что читала письмо. Ей вдруг захотелось позвонить ему. На ее вопрос, как у него дела, и обедал ли он, и если нет, то, может быть, они сделают это вместе, Стас попросил ее заниматься своими делами и не мешать ему работать. Потом он добавил, что хочет видеть ее вечером с новой прической и в полном, как он выразился, параде. Они отметят сегодня начало отпуска в дорогом ночном клубе «Инкогнито», а завтра будут полностью принадлежать друг другу. Лена, несмотря на его просьбу не мешать ему работать, спросила, когда он планирует их переезд в Москву. Стас помолчал немного и сказал, что он еще не решил и что ему нужно подумать. Потом он попросил Лену быть готовой к 9 часам вечера и ждать его дома. Лена немного успокоилась. Потом позвонила одной знакомой, которая гадала на кофейной гуще, и договорилась о встрече на 6 часов вечера. После парикмахерской она пошла на автобусную остановку. Ее мысли были заняты Стасом и его матерью. Она понимала, что у нее больше никогда не будет такой свекрови, как покойная Анна Ивановна, и что мать Стаса – женщина расчетливая и холодная. Ей нечего рассчитывать на ее любовь, особенно к детям, с которыми она даже знакомиться не хочет. Но, может быть, Стас сможет ее убедить? В сердце Лены теплилась надежда на счастливую жизнь со Стасом в Москве. Ей было интересно, что скажет гадалка о ее будущем. С этими мыслями она зашла в автобус, села на свободное сиденье и вдруг увидела Геннадия, своего бывшего мужа. И вот теперь Лена сидела в парке на скамейке и плакала от страшной тоски и одиночества. Она снова пыталась убедить себя в том, что Стас безумно ее любит, и гнала от себя воспоминания о его жестокости к ней и ее детям. Она пыталась успокоиться, ведь ей нужно быть в полном порядке к 9 часам вечера. Сейчас 7, нужно торопиться. Она слишком долго сидела в парке. Если она не успеет собраться к приходу Стаса, он будет недоволен, и это может испортить ему настроение. А Лена этого очень боялась. Геннадий ехал домой в городском автобусе после молитвенного вечера у Руслана и Нины. И мысли его были заняты Леной. Он так сильно захотел, чтобы она вернулась к нему с детьми, что он постоянно молил Иисуса сделать это чудо в его жизни. Никогда он не испытывал такой тоски по жене и детям, никогда не испытывал такой потребности в семье, как сейчас. Он пришел домой и первое, что сделал, опять встал на колени и обратился к тому, кто вытащил его из греховной и грязной ямы его прошлой жизни. «Мой Господь и Спаситель, я так благодарю Тебя за Твою безмерную милость ко мне, пьянице и падшему грешнику. Твоей любви нет предела, Иисус. Так пусть же она распространится и на Лену. Пролей свет своей любви на ее сердце. Спаси ее от погибели. Воссоедини нашу семью. Верни мне ее и моих дорогих детей. Я во многом виноват перед ней. Прости меня, Господи. Я обещаю относиться к ней очень бережно, понимая, что это Ты дал мне ее. Прошу Тебя, Иисус, верни мою семью в мой одинокий дом. Дай мне эту радость. Пусть здесь зазвучит смех моих детей. Мой сын идет в первый класс. Я так хочу проводить его в школу. Боже милосердный, смилуйся надо мной недостойным». Геннадий еще долго стоял на коленях и в слезах изливал свою печаль и боль перед тем, кто стал теперь смыслом и центром его жизни. Ночной клуб «Инкогнито» встречал своих посетителей во всем своем светском великолепии. Полуобнаженные официантки бесшумно и плавно разносили напитки и закуски по полуосвещенному залу. Звучала музыка, которая будоражила нервы. Администратор клуба проводил Стаса и Лену за столик, который находился рядом со сценой. У Стаса было прекрасное настроение. Он откровенно любовался Леной, которая была одета в новое вечернее, очень открытое платье и сверкала бриллиантами, очередным подарком Стаса. На их столике появился дорогой коньяк, изысканные закуски и фрукты. Стас начал пить рюмку за рюмкой. И когда Лена попыталась осторожно сделать ему замечание, он сказал, что у него начался отпуск, и он отдыхает. Лене он заказал сухое вино. Музыка стала играть громче, и на сцену вышли три танцовщицы в прозрачных накидках, через которые были видны их обнаженные тела. Публика захлопала, призывая их начать свой танец. Потому как вел себя Стас, Лена понимала, что он здесь не впервые. Коньяк делал свое дело, И Стас стал размахивать руками и громко выкрикивать пошлые комплименты танцовщицам. Во время своего безумного танца они спустились со сцены, и одна из них села Стасу на колени, не обращая на Лену никакого внимания. Стас так мерзко вел себя с ней, что щеки Лены загорелись огнем. Ей захотелось уйти подальше от этого ужасного места. Она встала и пошла в туалет. Стас, казалось, не замечал ничего. Он продолжал общаться с танцовщицей и пить. Лена смотрела на себя в зеркало и думала: «Отчего она такая несчастная? Ведь она такая красивая, что нужно еще Стасу? Стоило ему выпить, как он забыл, что она рядом. Зачем он привел ее сюда? Они могли бы поужинать в каком-то спокойном месте, ведь завтра им ехать в путешествие, которое так заманчиво». Вдруг дверь женского туалета с шумом распахнулась. На пороге стоял пьяный Стас и злобно смотрел на нее. «Ты почему ушла и ничего мне не сказала?» Сквозь зубы, сдерживая раздражение, спросил он. Забыв осторожность, Лена ответила: «Но ты был так занят, что я не хотела тебе мешать. И вообще, зачем ты привел меня сюда? Мне здесь не нравится». Стас сбил ее с ног одним сильным ударом по лицу. Лена вскрикнула. На шум прибежали охранники и попросили Стаса немедленно покинуть их заведение. Он швырнул им деньги, схватил Лену за руку и рывком поднял ее с пола. Затем он вывел ее на улицу, открыл правую переднюю дверцу своей машины и насильно втиснул в нее Лену. Потом он стал бить ее ногами, нанося сильные удары по животу и груди. При этом он кричал на нее, обзывая грубой бранью. Его пьяной злости не было предела. Когда он сел за руль, то одной рукой вел машину, другой не переставал наносить хлесткие удары, в основном по голове и лицу несчастной женщины. Лена уже ничего не понимала. Голова от сильных ударов гудела, из носа лилась кровь. Глаза заплыли от кровоподтеков. Время от времени она теряла сознание. Стас остановил машину на заправке. Он посмотрел на окровавленное и опухшее лицо Лены, и только теперь его злость утихла. Он принес воды и брызнул на Лену, которая была в бессознательном состоянии. Когда она пришла в себя, он дал ей попить и сказал, что концерт окончен. И сейчас он заплатит за бензин, и они поедут домой отдыхать. Лена подождала, когда он зайдет в здание заправки. Взяла его пиджак, чтобы накинуть на оголенные плечи. И, не захлопнув дверцу машины, осторожно вышла. С огромным усилием своей сломленной воли, терпя страшную боль в избитом до синяков и крови теле, быстро пошла в противоположную сторону. Геннадий проснулся от продолжительного и настойчивого звонка в дверь. Быстро одев спортивные брюки, он повернул ключ и обомлел. На пороге стояла Лена, которую трудно было узнать. Лицо ее было сплошной и страшной раной. Разорванное платье и какой-то мужской пиджак были испачканы грязью и кровью. Видно было, что она еле стоит на ногах. Геннадий помог ей зайти в дом. Лена, не глядя ему в глаза, тихо и со стонами сказала: «Я пришла не к тебе, а к твоей маме. Спрячь меня у нее в комнате. Там меня никто не найдет. Не смотри на меня, как на безумную. Я знаю, что она умерла, но мне больше некуда идти. Он везде меня найдет. Он зверь». Лена потеряла сознание. Геннадий успел подхватить ее. Потом он осторожно отнес ее в комнату матери и положил на кровать. Он так растерялся, что не мог сообразить, что же делать. Ведь Лене нужна срочная медицинская помощь. Он позвонил тете Любе и попросил, чтобы она пришла к нему. Добрая женщина через 5 минут уже была в квартире Геннадия. И он в 2 словах объяснил ей, в чем дело. Тетя Люба не советовала вызывать скорую помощь, так как врачи сразу определят, что Лена избита, и сообщат в милицию. Геннадий решился позвонить одному знакомому врачу из его церкви. Он извинился за поздний звонок и ради Господа стал просить его о помощи. Верующий врач сказал, что постарается приехать как можно быстрее, так как живет в другом районе города. Геннадий попросил его взять такси и сказал, что все оплатит, только пусть он едет быстрее. Тетя Люба не отходила от Лены. Она промыла ей раны и осторожно переодела в ночную сорочку покойной Анны Ивановны. Время от времени Лена приходила в себя, сильно стонала и просила пить. Геннадий метался по квартире, не зная, чем помочь. Он опять призывал на помощь того, кому принадлежал сейчас, умоляя его о помощи. Через 40 минут приехал врач. Это был пожилой и опытный хирург, который отдал свое сердце Иисусу всего несколько лет назад. Он быстро и верно определил, что Лена избита, и, не задавая никаких вопросов, начал осмотр. «Ситуация очень серьезная», – определил врач. «Больной нужен полный покой и абсолютная тишина в затемненной комнате. Я предполагаю, что у нее перелом основания черепа, а также сломана правая ключица и вывихнута правая рука. Похоже, что правый глаз тоже поврежден. Кто же так по-зверски изувечил ее? Сейчас я сделаю все необходимое, но вам нужно привести больную в городскую центральную больницу завтра ночью. У меня будет ночное дежурство, и я хочу сделать несколько снимков, чтобы определить точный диагноз». «Гена, срочно беги в ночную аптеку и купи все, что я выписал». Геннадий стрелой помчался в аптеку, которая была не очень далеко от его дома. Врач, которого звали Николай Павлович, с помощью тети Любы сделал перевязки и несколько необходимых уколов. На лице Лены остались видны только нос, губы и левый глаз. Все остальное было перебинтовано. Она уснула под воздействием обезболивающих и сильного снотворного. Тетя Люба осталась у Геннадия. Она постелила себе на полу возле кровати, на которой лежала Лена, прислушиваясь к ее дыханию. Геннадий от волнения не мог уснуть. Он лежал и мысленно опять разговаривал с Богом, прося его о милости для Лены. Также мысли о том, где и с кем сейчас его дети, тревожили сердце. В 7 часов утра он позвонил Руслану и сказал, что не сможет выйти сегодня на работу по очень уважительной причине, а также попросил, чтобы они с Ниной пришли к нему после работы как можно раньше. Потом Геннадий позвонил пастору и коротко рассказал ему обо всем, что произошло ночью. Пастор сказал, что объявит в церкви пост и молитву, чтобы Господь исцелил Лену и чтобы она приняла в свое сердце Христа. Он советовал Геннадию, чтобы он не заявлял об этом случае в милицию, а предоставил все Богу. Также он сказал, что приедет его жена Вера Петровна, которая много лет проработала хирургической сестрой в больнице и будет делать Лене уколы и перевязки. Она свяжется с Николаем Павловичем, и он все ей объяснит. Лена очнулась от сна и застонала от сильной боли в голове и во всем теле. Сначала она не поняла, где находится, хоть все было ей здесь знакомо. Тетя Люба дала ей лекарство, которое Лена выпила с большим трудом, и вышла на кухню сварить немного бульона для больной. Геннадий попросил ее спросить у Лены, где находятся их дети. Опухшими губами, еле слышно, Лена сказала, что дети у ее матери. Геннадий решился позвонить теще. Мария Сергеевна разговаривала с бывшим зятем приветливо, как и раньше, сказав при этом, что рада его слышать. Геннадий попросил ее не волноваться и рассказал, что случилось с Леной. Мария Сергеевна стала плакать и сказала, что приедет сегодня с детьми и будет сама ухаживать за дочерью. Потом сказала, что догадывается, кто это сделал, и нужно обязательно заявить в милицию, и что таким, как этот Стас, место в тюрьме. Приехала Вера Петровна, жена пастора. Это была пожилая, приветливая женщина. Она помолилась, потом сознанием дела сделала Лене все, что назначил Николай Павлович. Потом они с тетей Любой зашторили окна, чтобы в комнате был полумрак. Продезинфицировали полы и мебель, включили вентилятор. Вера Петровна сказала, что придет вечером сделать уколы и поможет Геннадию отвезти Лену в больницу. Чтобы избежать лишних шумных звуков, Геннадий отключил дверной звонок и оставил дверь чуть-чуть открытой, на которой написал: «Просьба не звонить и не стучать. В квартире тяжело больной». Тетя Люба пошла к себе отдохнуть. Геннадий сел возле кровати, на которой лежала Лена. Столько разных мыслей было у него в голове. Неужели Лену избил ее муж? А на вид такой приличный человек. И если это правда, неужели она опять вернется к нему? Геннадий постоянно молился и просил Бога вмешаться во все это. Он очень хотел, чтобы Лена опять стала его женой, как будто и не было этих 2,5 лет после их развода. Ведь он теперь совсем другой. Господь простил его и омыл своей чистой кровью, и жизнь будет у них тоже другая, наполненная смыслом и надеждой.
Жизнь моя сокрыта лишь в тебе, и на всем моем пути земном я нуждаюсь, мой Господь, в тебе утром, ночью, вечером и днем. Ты мой дух любовью согрел, сил вперед идти, дух и тело часто устает. Помоги на жизни нам пути, забывая скорбь, идти вперед. Ты мой дух любовью согрей, сознание освети, помоги войти мне в рая дверь, за тобою дам мне крест нести. Пусть тяжелым кажется мне путь, но всегда лишь ты меня веди. Смог я на пути уснуть, мимо ханаанских врат пройти. согрей, разум и сознание освети. Помоги войти мне в рай огней, за тобою данный крест нести. Помоги войти мне в рай огней, за тобою данный крест нести.
Геннадий не заметил, как уснул. Лена тоже спала под воздействием снотворного и сильного обезболивающего. Сквозь сон Геннадий услышал детские голоса и проснулся. В прихожей стояла расстроенная Мария Сергеевна и его дети Антоша и Аннушка. Дети с любопытством смотрели на своего родного отца. 7-летний Антон подошел к нему и сказал: «Я тебя вспомнил. Ты мой папа Гена. Бабушка Маша сказала, что ты очень хороший. Пожалуйста, не выгоняй нас отсюда. Я хочу жить с тобой. Я помню этот дом. Вот в той комнате жила бабушка Аня. Она меня очень любила и рассказывала мне сказки. Но бабуля Маша сказала, что она умерла. И мне очень жаль. Папа, а где наша мама? Ты можешь ее найти и привезти сюда? Я много раз просил ее, чтобы она отвезла меня к тебе, но она не хотела». Геннадий двумя руками обнял своих детей и заплакал. Как он мог жить без них? Ведь они его родная кровь и так на него похожи. Господь простил ему намного больше, чем он думал. Из его сердца лилась благодарственная молитва, и радость наполняла все его существо. Маленькая Аннушка сильно обняла его за шею и стала расспрашивать отца, где же он был, почему не приходил к ним домой. Геннадий целовал и обнимал своих детей, забыв о теще, которая пошла к Лене и ужаснулась при виде любимой и единственной дочери. От детей решили по возможности и как можно дольше скрывать, что случилось с их мамой. Геннадий поставил детям их старую кассету с мультфильмами, и Антоша сразу сказал, что видел этот мультик здесь, в этом доме. Мария Сергеевна позвала Геннадия в комнату, где лежала Лена, и показала ему мужской бумажник. Она взяла его в кармане пиджака, который был на Лене, когда она пришла к Геннадию. В бумажнике находилось водительское удостоверение на имя Кудрявского Станислава Михайловича. Большая сумма денег, пропускные карточки на сельскохозяйственной выставке и еще какие-то незначительные бумаги. Мария Сергеевна стала настаивать на том, чтобы написать заявление в милицию, пока видны побои и все, что он сделал с Леной. Геннадий усадил расстроенную тещу на стул и сказал: «Дорогая Мария Сергеевна, мне не совсем привычно вас так называть, так как я 6 лет называл вас мамой и помню ваше доброе ко мне отношение. Но что поделаешь, я много сделал плохого в своей жизни, да и перед Леной виноват. Но сейчас в моей жизни все изменилось. Я не пью и не курю. Я люблю Бога и не хочу его огорчать. В мое грешное сердце по молитвам моей матери вошел Иисус. Он вытащил меня из грязного омута, в котором я находился, изменил мою жизнь, дал надежду на жизнь вечную и радость в нем. Я хожу в церковь, и у меня много новых друзей. Все они христиане, и мне с ними очень интересно. Я очень хочу, чтобы Лена вернулась ко мне и тоже доверилась Богу, чтобы наши дети с детства знали истину. В милицию я обращаться не буду. Я предоставлю слово моему Богу, на которого надеюсь. Если вы сами хотите это сделать, я не могу вам запретить. Документы нужно отослать этому человеку и забыть о нем. Мне важно, чтобы Лена поправилась и не оттолкнула меня. Но если даже она и сделает это, я буду ждать хоть всю свою жизнь. И с детьми своими я ни за что не хочу больше расставаться. Здесь, в этой квартире, будьте как дома и не смущайтесь. Напишите мне, что нужно купить из продуктов для нас всех. Я хочу сходить с детьми в магазин. Я даже и не представлял, как я вас всех люблю. Не плачьте, мама. Пишите мне список для магазина, пока я переоденусь. Мария Сергеевна слушала зятя со слезами. Неужели он так изменился? И как такое может быть? Неужели он готов простить этому мерзкому Стасу то, что он сделал с Леной? И почему он не хочет заявлять в милицию? Она, в принципе, всегда относилась к Геннадию хорошо, но сейчас она не знала, что и думать. Ей стало легче и спокойней. Только вот Леночка, бедная девочка. И что еще сегодня покажут снимки? Она посмотрела на дочь и увидела, что из глаза, который не был забинтован, течет слеза. Николай Павлович прислал машину скорой помощи к дому Геннадия. Вера Петровна к тому времени опять сделала все назначенные врачом уколы и осторожно, с помощью Геннадия и Марии Сергеевны, которые тоже собрались ехать в городскую больницу, уложила Лену на носилки. В это время Руслан и Нина, которые пришли к Геннадию сразу после работы, отвлекли Антошу и Анечку в другой комнате, чтобы они не видели мать в таком ужасном виде. Дети обрадовались знакомству с Зерочкой и новым игрушкам, которые купил для них отец. Мария Сергеевна сказала им, что мама очень сильно заболела, и к ней нельзя пока заходить, и что ей нужна абсолютная тишина. Антоша соглашался со всем, лишь бы быть здесь, со своим отцом, в своем родном доме. Опасения опытного хирурга оправдались. Лечение предстояло долгое. Лене нужна абсолютная тишина, точное выполнение всех медицинских предписаний и постоянное наблюдение врача. Но самое главное, нужна постоянная молитва не только о выздоровлении Лены, но и о спасении ее души. Церковь молилась с постом. Люди разделились на молитвенные группы, и постоянная мольба летела в небо. Геннадий часами стоял на коленях в ночное время. Утром шел на работу. И после нее стремился опять домой, к тем, кого сильно любил. Дети очень привязались к нему и старались во всем слушать отца. Мария Сергеевна не отходила от Лены, которая уже потихоньку пыталась вставать и ходить по квартире. Руслан и Нина почти ежедневно навещали их и помогали. Она не спрашивала его ни о чем, а молча лежала и плакала. Разговаривала она только со своей матерью, с детьми, которым уже разрешалось видеть маму, и немного с тетей Любой. На Геннадия она старалась не смотреть, и когда он что-нибудь пытался у нее спросить, молча отворачивалась. Гордость и то положение, в котором она оказалась перед бывшим мужем, вызывали в ней чувство досады, а не благодарности. Ее левый глаз почти полностью потерял зрение. Ключица и правая рука понемногу восстанавливали свои функции. Синяки на лице стали почти незаметны. Головная боль не прекращалась, и не чувствовать ее можно было только с помощью сильного лекарства, назначенного консилиумом врачей, которых привел Николай Павлович. Психологическая травма оказалась намного сильнее для Лены, чем физическая. Она стала замкнутой и молчаливой. Глаза ее были заполнены слезами. Николай Павлович советовал Геннадию свозить Лену в Кисловодск для перемены климата на чистом горном воздухе курорта, что может плодотворно сказаться на ее здоровье. Он привез инвалидное кресло и посоветовал ежедневно, хоть на несколько минут, вывозить Лену на свежий воздух. Она категорически отказалась. Приближался день, когда Антоше нужно было идти в первый класс. Геннадий очень волновался и ждал этого дня. Он купил все, что нужно было сыну для школы. Антоша уже умел читать, писать и очень хорошо рисовать. Он рисовал все, что видел. Особенно ему нравилось изображать природу и людей. Часто на его рисунках можно было увидеть его родителей, стоящих рядом с радостными и счастливыми лицами на берегу реки или на какой-нибудь поляне. Когда он показывал их матери, Лена сразу отворачивалась и хмурилась. Геннадий аккуратно складывал рисунки сына в папку и ставил на них дату. По вечерам он читал детям Библию, которую они слушали с большим интересом и задавали много вопросов. Лене это не нравилось, и она просила мать, чтобы она запретила Геннадию морочить, как она выразилась, детям голову. Мария Сергеевна с большим тактом, терпением и любовью сказала своей дочери: «Дорогая Леночка, не препятствуй. Геннадий – настоящий отец. Он любит тебя и детей. Это Господь изменил его. Чем больше я наблюдаю за ним, тем больше убеждаюсь в правильности его выбора. Я тоже хочу пойти в воскресенье с ним в церковь и взять детей с собой. Он сказал, что пастор и вся их церковь молятся о твоем выздоровлении, а в воскресенье будет молитва о детях, которые идут в школу. Антошка наш идет в первый класс. Как быстро идет время! Но у нас проблема, доченька. Гена написал все его данные, но в школе требуют документы, а у нас их нет, да и твоих тоже. В твоей сумочке лежат ключи, наверное, это от той квартиры, где вы жили. Дай мне адрес. Я пойду туда с Русланом и Ниной и возьму документы и нужные для тебя и детей вещи. Не бойся, Стас мне ничего не сделает. Я знаю, чем его напугать, если вдруг он там окажется. А ты, дорогая, лучше подумай о том, что сделал и делает для тебя Гена, и о том, как он любит всех нас. Будь с ним немного ласковей. Ты должна это сделать ради детей. Им нужен отец, тем более такой, каким стал мой зять. Ваша жизнь будет счастливой, если ты не оттолкнешь его. Другого зятя мне не надо, и отца детям тоже. Смири свою гордыню. Она здесь неуместна. Ты сама ушла от Геннадия, а не он от тебя. Ты до сих пор считаешь, что он тебя несправедливо обидел. Но это просто детский лепет по сравнению с тем, что с тобой сделал Стас. Тебе нужно развестись с ним и как можно быстрее. Вас ничего не связывает, ни дети, ни имущество. Слава Богу, что ты осталась жива после этих ужасных побоев. Если бы ты меня послушала и не поехала с ним, не случилось бы такого горя. Он мне сразу не понравился. От него веет холодом и лицемерием. Я бы очень хотела, чтобы этот негодяй сел в тюрьму. Но Гена против. Он говорит, что предоставил все Богу. И я с ним согласна. Мне бы очень хотелось, чтобы мы все стали такими, как Гена и его друзья. По крайней мере, я хочу ходить с ним в церковь и узнавать то, чего не знала всю свою жизнь. Сейчас придут Нина и Руслан, и мы поедем в твою бывшую квартиру. А ты посиди и послушай тоже, когда Гена будет читать детям Библию. Твои таблетки на тумбочке. Не забудь выпить. Скоро придет Вера Петровна сделать тебе укол. Мы постараемся не очень долго. Не скучай, дорогая. Общайся с мужем и будь умницей. Лена объяснила матери, где что находится в квартире, и написала адрес. Руслан уже несколько минут звонил в дверь квартиры, в которой жили Лена и Стас. Двери никто не открывал. Он прислушался. Никаких звуков не было слышно. Тогда он открыл дверь ключом, зашел в прихожую и включил свет. Мария Сергеевна и Нина зашли следом. В прихожей стояли дорожные сумки, собранные Леной для путешествия почти месяц назад. На кухне и в комнатах был абсолютный порядок. Было похоже, что здесь никто не появлялся. Все документы и деньги были на месте. Мария Сергеевна собрала детскую одежду и вещи дочери. Потом они опять закрыли квартиру и ушли.
Вы прослушали третью часть повести христианской писательницы Тамары Резниковой «Завещание матери». Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!